В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 22 июля. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте, сегодня в нашей программе стали известны имена 6 кандидатов в министры правительства Грузии. Имя последнего обещают назвать завтра. В самопровозглашенной республике Абхазия в рамках предвыборной гонки стартует агитационная кампания. Кто такой Тамерлан Еналдиев, задержанный накануне под Донецком? В региональных органах местного самоуправления с начала этого года в качестве премии было выдано более 4 миллионов лари. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: украинская армия взяла под контроль города Северодонецк и Лисичанск. Президент России на заседании Совета Безопасности заявил, что угрозы России на сегодняшний день нет. Ряд стран ЕС предлагают ввести эмбарго на поставку оружия России. Украинская армия взяла под контроль города Северодонецк и Лисичанск на востоке страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Представители так называемой Луганской народной республики подтверждают, что вооруженные сепаратисты покинули данные населенные пункты. Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко опроверг информацию о том, что украинская армия минувшей ночью якобы применила в Лисичанске фосфорные бомбы. Об этом ранее заявлял один из командиров так называемых ополченцев. По словам Лысенко, фосфорных бомб на вооружении украинской армии нет. Представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков во вторник заявил, что к вооруженным сепаратистам присоединились 205 человек из Сербии. По словам Стрелкова, они пополнили один из отрядов так называемых ополченцев, где уже числится 45 сербов. Накануне стало известно, что украинские военнослужащие взяли под контроль город Дзержинск Донецкой области. Верховная Рада Украины утвердила указ президента о частичной мобилизации. С подробностями из Киева Владимир Ивахненко.
В принятом депутатами Верховной Рады законе о частичной мобилизации среди ее причин, в частности, называются распространение терроризма на территории Украины и угроза для независимости страны. Представляя в парламенте президентский указ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий заявил, что уже третий, начиная с марта, этап частичной мобилизации связан и с возможным полномасштабным вторжением российской армии на территорию Украины.
На кордонах з Україною, включаючи північ, схід.
На границе с Украиной, включая север, восток и юг, находится более 40 тысяч российских военных. Только на Донецком направлении сейчас сосредоточено 150 танков, около 400 единиц бронетехники, около 500 единиц артиллерийских систем. За последние недели успехи нашей спецоперации в Донбассе привели к изменению тактики России и ее боевиками. Теперь с российской территории ведутся обстрелы позиций наших войск.
Позиции наших войск.
Предполагается, что вооруженные силы и национальную гвардию будут мобилизованы до 30 тысяч резервистов. Прежде всего тех, кто имеет боевой или миротворческий опыт и специальности, которые сейчас востребованы в зоне АТО. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности заявил, что военной угрозы, а также угрозы суверенитету или территориальной целостности России на сегодняшний день нет. По мнению Путина, это обусловлено стратегическим балансом сил в мире. Президент считает, что Россия строго соблюдает нормы международного права и свои обязанности перед партнерами. При этом глава государства добавил, что в Москве будут реагировать на усиление войск НАТО.
Эхо Кавказа. Новости.
Министры иностранных дел нескольких стран Евросоюза во вторник заявили, что ЕС следует обсудить вопрос о введении эмбарго на поставки России оружия после гибели малазийского лайнера на востоке Украины, который, как предполагается, был сбит пророссийскими сепаратистами. Министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд заявил, что трагедия произошла прежде всего потому, что Россия поддерживает сепаратистов. Эмбарго на поставки оружия – один из вопросов, которые мы должны рассмотреть. Евросоюз должен послать четкий сигнал Москве, отметил Хэммонд. Сегодня же президент Литвы Даля Грибаускайте подвергла критике соглашения о поставках Франции в России вертолета Носов типа «Мистраль». По ее словам, ЕС, защищая торговые связи с Россией, ставит под угрозу свои ценности. Выступая в Вильнюсе, бывший председатель Еврокомиссии по бюджету отметила, что в нынешних обстоятельствах нельзя терпимо относиться к поставкам в Россию военных технологий. В Брюсселе сегодня министры иностранных дел стран ЕС рассматривают новые санкции в отношении России. Великобритания призывает ужесточить санкции против Москвы, в то время как Германия и Франция, имеющие широкие экономические связи с Россией, проявляют сдержанность в этом вопросе. Израильские военные заявили о исчезновении тела своего солдата, убитого в боях под Газой. Армейские источники сообщили, что идентифицированы тела 6 из 7 военнослужащих, погибших при нападении боевиков на израильскую бронемашину в воскресенье. Боевики Хамас утверждают, что они захватили одного израильского солдата, однако Израиль это категорически отвергает. Во время массированного ракетного обстрела южных и центральных районов Израиля одна из ракет взорвалась в окрестностях Тель-Авива. Легкие ранения получили 2 человека. С 8 июля, когда началась израильская операция против боевиков Хамас в секторе Газа, погибли почти 550 палестинцев, большинство из них – мирные жители. Это утверждает палестинская сторона. Израильские военные заявили, что убиты 183 боевика.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Всего пару часов назад стали известны имена 6 кандидатов в министры правительства Грузии. Их представил премьер Иракли Гарибашвили. Он же освободил от занимаемых должностей 7 членов кабинета, среди которых министр культуры Гурам Одишария. Однако, как стало известно сегодня, замену последнему пока не нашли. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Держащим руку на политическом пульсе Грузии сегодня пришлось томиться до 6 часов вечера. Премьер-министр Иракли Гарибашвили назвал имена кандидата в министры на 3 часа позднее, чем это было объявлено ранее. Однако с появлением в комнате для брифинга премьер-министра, сопровождающими его членами правительства, интрига все же не получила своей развязки. Журналисты не досчитались одного кандидата в министры. В простой арифметической задаче помог и премьер-министр Иракли Гарибашвили. Он указал кандидатам на места по правую и по левую сторонам от себя. Трое здесь и трое там. Вот так. Подходя к микрофону, сказал Гарибашвили. Первым он назвал кандидата на пост министра сельского хозяйства. Им оказался первый заместитель уже бывшего министра Отар Данелия. Министром инфраструктуры будет бывший глава дорожного департамента Давид Шавлиашвили. Госминистром по делам диаспоры назван Гела Думбадзе. Министром по исполнению наказания бывший губернатор Квему Картли Георгим Гебришвили. А имена министров по охране природы Элгуджи Хокришвили и по вопросам беженцев Сузара Субари стали известны еще вчера.
Что касается министра культуры, я знаю, что этот вопрос вызывает большой интерес в обществе. Это очень ответственная должность. И министра выбираем с особой осторожностью и вниманием. Идут консультации по поводу нескольких кандидатур. Если не сегодня, то завтра утром мы представим нового министра культуры.
Искусствовед Сопо Киласуния не удивляется тому, что премьеру трудно выбрать нового министра культуры. По мнению Сопо Киласуния, проблема премьер-министра в том, что он ищет кандидатуру только среди своих людей. Этот круг политической элиты очень узкий, и в нем действительно нет таких людей, у которых были бы и знания, и опыт менеджера, и навыки общения с общественностью в этой сфере. С учетом этого, я понимаю, что выбрать министра культуры очень сложно. Только не понимаю, почему эта команда очень закрыта и изолирована. Несмотря на заверения Ираклия Гарибашвили о том, что все представленные кандидаты – профессионалы и хорошие менеджеры, кроме Сузара Субари, обществу другие министры малоизвестны. Все они кадры самого Ираклия Гарибашвили. Обновление кабинета министров на 1/3 политолог Хатунала Газидзе считает подготовкой к парламентским выборам 2016 года. Президентские, а потом местные выборы, по словам Лагазидзе, показали, как за короткое время правительство грузинской мечты неумолимо теряет доверие избирателей. Однако только обновление кабинета министров делу не поможет, говорит Хатуна Лагазидзе.
Проблема не только в персоналиях. Проблема в том, что система принятия решений подорвана. Министры сейчас фактически не могут принимать самостоятельных решений в курируемых им сферах. Какой бы успешный профессионал ни назначался на пост министра, если не изменится существующая практика единоличного правления по принципу «один раз скажу и выполняй», то есть принцип, свойственный силовым структурам, без прикословного подчинения, без всякого анализа, обсуждений, инициатив со стороны самих министров, с полной уверенностью могу сказать, что появление новых лиц в правительстве ничего не изменит.
Хатуна Лагазидзе, впрочем, настроена скептически. Она считает, что в команде грузинской мечты этого не осознают. А для главы Центра экономического развития Романа Гоцеридзе обновление кабинета министров стало лишь доказательством того, что в целом структура правительства нуждается в радикальном реформировании. По мнению Гоцеридзе, такое маленькое государство, как Грузия, не нуждается в кабинете министров из 20 человек. Большинство из них носят характер функционального балласта, говорит Роман Гоцеридзе.
Структура нашего правительства очень бюрократична, очень много штата, а свои функции выполняют очень неэффективно. Думают, что не стоит содержать отдельно аппараты госминистров по делам диаспоры, примирению и гражданскому равноправию, евроинтеграции. Все они свободно могли бы существовать в виде департаментов профильных министерств. Зачем нужно министерство беженцев или по делам молодежи, или же министерство энергетики? Я не говорю о персоналиях, я говорю, что все это очень дорого обходится государству. Раньше в Грузии было и Министерство туризма, но сейчас эта структура работает в виде департамента при Министерстве экономики. И что, этим дело портится? Напротив, этим экономится деньги.
Считает Роман Гоцеридзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И сейчас у нас на линии связи из Тбилиси директор Центра политических технологий Каха Кахишвили. Добрый вечер, Батну Каха.
Добрый вечер, радиослушатели.
Поэтому, Каха, хочу спросить, почему у нынешнего правительства возникла необходимость менять министров, на ваш взгляд?
Вы знаете, желание менять министра возникло не у правительства, а у населения. И уже год, по-моему, население говорит о неэффективности этого правительства, несмотря на требования населения поменять правительство. Грузинская мечта, ее руководство говорил о том, что у них эффективная команда, которая не нуждается в никаких изменениях. Но, видно, итоги выборов показали им обязательность принятия такого решения. Они, наверное, долго думали и решили изменить состав правительства так, чтобы, с одной стороны, требование населения было бы учтено о смене состава правительства, а с другой стороны, акцент сделали на тех министров, которые фактически не представляли собой ближайшее окружение ни одной политической партии, которая входит в коалицию. То есть этим самым они не разразили внутриполитическую ситуацию и внутриполитический климат в коалиции.
Баднуков, извините, тут я вас перебью, если можно. А что, это настолько неизвестные, мне кажется, имена, что, как может сейчас население оценить вот этот новый состав?
Если вы мне дадите,
Спасибо. У нас просто не так уж много времени, вы меня извините, поэтому очень в тезисном порядке, пожалуйста.
Если мы проанализируем тех министров, которые больше не находятся в креслах министров, то это те люди, которые не представляли собой окружение ни Гарибашвили, ни Иванишвили, не занимали никакие политические должности в партиях, и реально в период правления министерствами не участвовали в политических интригах. Так что их смена была безболезненна для кабинета министров. Что касается новых представителей, то есть новых кандидатов в министры, то здесь акцент взят на ближайшее окружение Гарибашвили. Были представлены населению те кандидаты, которые никогда не были в политике, с которыми Гарибашвили познакомился, уже находясь в исполнительной власти. То есть Гарибашвили сменил кадры, которым он не доверял, на особо приближенных к ним. Если мы проанализируем, то двумя этапами проходила кадровая перестановка. Первый этап это был по его рекомендации, эти люди назначались в министерство или на должность заместителя, или на должность председателя ключевого департамента. Второй этап, эти люди уселись в кресло министров после увольнения самых министров. То есть здесь акцент взят на то, чтобы они были бы обязательно преданными Гарибашвили. Вот один из министров сказал, что для него основной курс это как раз таки доказать преданность премьер-министру.
Ну хорошо, а как быть?
Что касается того, насколько воспримет это население, я думаю, что часть населения будет в ожидании перемен. И для этого как раз таки была реорганизация вот этого правительства, для того, чтобы еще раз протянуть время и сказать, что вот я же поменял министра, вот теперь еще подождите чуть-чуть, и вы увидите плоды творческой работы, допустим, правительства. Но я думаю, после 3-4 месяцев все останется так же, и я думаю, что вопрос о эффективном кабинете министра будет стоять опять на повестке дня.
Да, хотя бы потому, что...
С остатным изменением я не думаю, чтобы население приняло бы плоды успешной работы министров. Если даже мы не будем говорить о персоналиях, то сама проблема в принятии решений на глазах, потому что реально ни один министр не может принимать решения самостоятельно, даже по тем вопросам, которые входят исключительно в компетенцию министра.
Спасибо.
Такой кабинет министров никогда не будет эффективный, когда сам министр не понимает, что он министр, и он может принять какое-то решение.
И еще профессионализм, конечно, о котором вообще не идет, я чувствую речи, это непреданность, далеко не преданность.
К сожалению, я о профессионализме уже не говорю, потому что это больная точка для наших членов правительства.
Спасибо. Спасибо, Батну Каха. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был Каха Кахишвили, директор Центра политических технологий.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В региональных органах местного самоуправления с начала этого года в качестве премии было выдано более 4 миллионов лари. На долю одних только сотрудников мэрии Батуми пришлось более миллиона. Эти данные обнародовала организация Transparency International Georgia. Подробнее в сюжете Михаила Егикова.
Еще в июне этого года общественность взбудоражила новость о том, что членам столичного Сакребулу были выданы премии в 3 раза превышающие размер их зарплаты. Как пояснил тогда бывший председатель городского совета Ираклий Шихиашвили, депутаты и другие сотрудники Сакребулу заслужили столь солидное финансовое поощрение примерным трудом. Как показало последнее исследование Transparency International Georgia, органы местного самоуправления и за пределами столицы не жалеют средств из своего бюджета на премии. С января по май этого года в регионе Самегрело-Земус-Ванети в качестве премии сотрудники местных органов получили более 2 миллионов 135 тысяч лари. Более 500 000 из этой суммы были распределены среди работников мэрии города Поти. Схожая картина наблюдалась в Гурии и Эмирети, но особое внимание Transparency International привлекла Аджария. Здесь отличилась не только мэрия Батуми, но и правительство и Верховный Совет Аджарии. Главный юрист Transparency International Эко Букучава говорит о необычной системе выдачи так называемых компенсаций сотрудникам Верховного Совета Аджарии вдобавок к премиям и ежемесячной зарплате.
Когда мы запросили информацию у Верховного Совета Аджарии, нам пришло письмо с пояснением, что их сотрудники получают компенсацию за членство в Совете. Это совершенно непонятное определение. В трудовом законодательстве нет такого понятия, как компенсация, которую в качестве прибавки к зарплате ежемесячно получают сотрудники.
Председатель Верховного Совета Автандил Белидзе, к примеру, за первые 5 месяцев текущего года получил 13 750 лари в виде этих самых компенсаций. За тот же срок на его банковский счет были начислены премии на сумму в 15 тысяч лари. Председатель финансово-бюджетной комиссии Верховного Совета Аджарии Александр Читишвили объясняет эту финансовую комбинацию так.
Хочу, чтобы население было в курсе. Депутат не может получать премии. Он никогда их не получал и не будет получать. Это одна зарплата, поделенная на 2 части. Одна за работу в комиссиях, вторая за выполнение основных обязанностей. В коммерческих структурах у людей высокая зарплата. Если не платить чиновникам приличную зарплату, все образованные люди пойдут работать в частные компании, а не в госструктуры.
В конце прошлого месяца правительство Грузии разработало единое правило выдачи премий для министерств. Согласно новой норме, сотрудники ведомств смогут получать премии не чаще, чем раз в квартал, а размер денежного поощрения не будет превышать должностной оклад. В отношении органов местного самоуправления правительство дало лишь рекомендации следовать тем же принципам выдачи премий. Депутат от грузинской мечты Тина Хидашели уже на этой неделе планирует представить парламенту законопроект, который ограничит возможности получения премий сотрудниками органов местного самоуправления, парламента и различных государственных структур. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии в рамках предвыборной гонки стартует агитационная кампания. Сегодня Центр избирком самопровозглашенной республики провел жеребьевку, определившую доступ кандидатов в президенты к телевизионному эфиру. Тему продолжит Виталий Шария.
Сегодня на абхазском телевидении выступлением кандидата в президенты Республики Абхазия генерала армии Мираба Кишмария началась агитационная кампания на АГТРК 4 претендентов на высший государственный пост. Именно так распорядилась состоявшаяся вчера в Центризбиркоме жеребьевка очередности бесплатного эфирного времени. Завтра очередь другого силовика и генерала Леонида Дзабжба. Позавчера ушедшего, как и Кишмария, в отпуск председателя службы госбезопасности Аслана Бжания, а в пятницу председателя партии «Форум народного единства Абхазии» Рауля Хаджимба. До выборов 24 августа осталось 5 неполных недель. Вчера, до начала жеребьевки, председатель ЦИК Батал Табагуа сказал, что в течение 4 недель на абхазском телевидении и радио будут транслироваться в прямом эфире или в записи интервью с кандидатами в президенты и кандидатами в вице-президенты или транслироваться фильмы о них. И продолжил.
Каждому кандидату будет предоставлено 5 дней за все это время. Время эфирное будет от 30 минут до часа. Последняя неделя у нас пройдет в вечернем эфире, у нас будут дебаты в прямом эфире.
Планирует активно участвовать в кампании и негосударственный канал Абаза ТВ. Завтра его руководство намерено пригласить представителей избирательных штабов и обсудить с ними 5 возможных форматов, в которых кандидаты на платной основе могли бы вести на нем предвыборную агитацию. Вчера был решен и такой важный вопрос, как правовое обоснование возможности впервые провести голосование по выборам президента Абхазии в Турции, где проживает многочисленная абхазская диаспора. Это был единственный вопрос, вынесенный на вчерашнее заседание сессии абхазского парламента. В среду на прошлой неделе первоначальный проект закона, позволяющего открыть в Турции избирательный участок, не набрал необходимого числа голосов. Первый заместитель руководителя администрации президента Абхазии Дмитрий Шамба сказал в интервью «Обсны Пресс», что проект тот был несовершенен с юридической стороны.
Если московские наши диаспоры могут голосовать за президента, если в Северном Кавказе наши граждане могут голосовать за президента, это абсолютно правильно. А почему проживающие в Турции наши диаспоры не могут голосовать?
Кроме того, не были проведены необходимые предварительные слушания в парламенте, как того требует регламент. Вчера вечером в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия прошла пресс-конференция, на которой известный в Абхазии репатриант из Турции, предприниматель и общественный деятель Сонер Гого высоко оценил важность принятого закона. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кто такой Тамерлан Еналдиев, задержанный накануне под Донецком? Украинские СМИ сообщают, что бойцы батальона «Айдар» взяли в плен одного из помощников министра обороны Южной Осетии. Впрочем, сам министр обороны республики Валерий Яхновец заявил, что у него нет сотрудника с таким именем. Жанна Тарханова выясняла, кто такой Тамерлан Еналдиев и как он оказался на Украине.
По сообщению СМИ, Тамерлан Еналдиев, походный атаман Владикавказского и Моздокского отдела Терского казачьего общественного войска. Он поехал на Украину как доброволец. Сегодня во Владикавказе руководитель Северо-Остинского отделения партии «Родина» Владимир Писаренко заявил, что казаки попросят российского президента Владимира Путина обменять Тамерлана Еналдиева на украинскую летчицу Надежду Савченко. Подобное заявление было воспринято в казачьих кругах неоднозначно. Атаман Северо-Остинского округа межрегионального объединенного казачества России Константин Мириков сказал мне, что Тамерлан Еналдиев не числится в их рядах.
Возглавляю казачество в Осетии, значит, Северо-Остинское межрегиональное казачество. Ну, такого у нас нет. Слышал, что Еналдиев Тамерлан, занимается благотворительными, значит, мероприятиями на Украине. Он, значит, помогает беженцам. На Донбассе помогает, значит, беженцам медикаментами, значит, продуктами питания для боевых действий, чтобы где он участвует, я даже не в курсе. Конечно, как осетинину нужно оказать всяческую помощь, потому что он наш брат, оружие в руки он не брал, а любой человек, который имеет сердце и душу, он будет помогать бедным, обездоленным людям.
По словам Мирикова, граждане Южной Осетии уезжают добровольцами на юго-восток Украины, не уведомляя власти, и отследить их судьбу не представляется возможным. Они нигде не регистрируются, поэтому точное число осетинских добровольцев, находящихся на востоке Украины, неизвестно. Мой собеседник отмечает, что Северная Осетия приютила уже более 300 граждан Украины. При этом Мириков исключает возможность обмена пленного осетина на украинскую летчицу. Я не знаю, как российское государство может обменять его на профессионального военного Савченко. Он гражданин Южной Осетии, и Россия туда своих добровольцев не отправляла, резюмировал Мириков. Как рассказали мне на условиях анонимности, мои источники лично знакомы с Тамерланом Еналдиевым. При задержании у него обнаружили только медикаменты и документы на приобретение инсулина. Они утверждают, что бойцы батальона «Айдар» взяли его не во время боевых действий, а в ходе зачистки в подвале одного из разрушенных домов, где укрывались от артиллерийского и минометного обстрелов мирные жители и некоторые добровольцы. Вместе с Еналдиевым задержан гражданин Израиля, также один уроженец Кабардино-Балкарии, прибывший оказать гуманитарную помощь пострадавшему от военных действий населению. Сообщается, что все они, кроме Еналдиева, сильно избиты, несмотря на то, что сопротивления не оказывали. Местонахождение пленных неизвестно. Мои источники назвали уткой слова министра обороны Украины Валерия Гелетея о том, что за прошедшие сутки силы АТО взяли в плен 35 российских боевиков, большая часть которых якобы кадыровцы. Они утверждают, что всего в плен попали 19 человек, кадыровцев среди них нет. Вместе с Еналдиевым находился еще один осетин Макаев, известный под позывным Макар. По словам моих источников, арест добровольцев стал следствием предательства со стороны провокаторов, сотрудничающих с украинскими военными. Несколько дней назад Еналдиев собирался в Южную Осетию, однако на полпути его вернули назад, попросив остаться. Друзья Еналдиева считают, что его заманили, чтобы сдать Нацгвардии Украины. Колоритного осетина первоначально объявили заместителем министра обороны Южной Осетии. Однако на допросе он лишь сказал, что когда-то работал помощником министра обороны. Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы украинские военные заговорили о возможности обмена Иналдеева на Савченко. Несмотря на бурное обсуждение в СМИ ареста гражданина Южной Осетии в Украине, югостинские власти воздерживаются от комментариев. Не спешит с заявлениями и спикер парламента республики Анатолий Бибилов, весной этого года призывавший южных осетин записаться добровольцами для поездки на юго-восток Украины. Похоже, судьба Тамерлана Иналдеева в республике никого не волнует. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Бодюришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сегодня, 22 июля, представил кандидатуры новых министров. На пост министра по вопросам исполнения наказания и пробации представлен Георгий Мгберишвили, министр сельского хозяйства Атарданелия, министр регионального развития и инфраструктуры Давид Шевлиишвили, госминистр по вопросам диаспоры Гела Думбадзе. Кандидатура на пост министра культуры сегодня названа не была. По словам премьера, Сазар Субари займет должность министра по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных лиц. Айлгуджа Хокриашвили возглавит Министерство окружающей среды и природных ресурсов Грузии, сообщает портал «Грузия онлайн». Министром культуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия назначена Мадина Астаева. Соответствующий указ глава Республики Леонид Цибилов подписал сегодня, 22 июля, сообщили в пресс-службе президента и правительства. В связи с назначением Астаева освобождена от ранее занимаемой должности помощника главы Республики. Сегодня же Цибилов освободил от должности прежнего руководителя ведомства Мехарбега Какоева, возглавлявшего его с 2009 года. В январе правительство Южной Осетии было отправлено в отставку. На данный момент кабинет министров, возглавляемый Доменти Кулумбеговым, практически полностью сформирован. Все еще не назначен постоянный руководитель Минсельхоза. Коалиция неправительственных организаций «Евразийский выбор Грузии» и международная неправительственная организация «Грузинские эмигранты» завершили сбор подписей по требованиям восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией. Как заявил на брифинге сегодня, 22 июля, лидер коалиции «Евразийский выбор Грузии» Арчил Чкаидзе, главной целью акции было дать правительству Грузии знать, что значительная часть населения страны поддерживает восстановление отношений с Россией. По его словам, акция началась месяц назад. За это время было собрано 30 тысяч подписей. Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Цибилов посетил села Цхинвальского района, пострадавшие в результате проливных дождей. Сильные осадки нанесли значительный ущерб населенным пунктам нескольких ущелий района. Многие села остались без автомобильного сообщения с районным центром. Некоторые фактически отрезаны от внешнего мира. Осмотрев проблемные участки, президент поручил сопровождающим его чиновникам в 2-3 дня обеспечить дорожное сообщение между селами. Он также отметил, что некоторые участки дорог создают проблемы уже не первый год. В связи с этим он дал поручение руководству района проработать пути решения этих проблем и представить правительству конкретные предложения.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. С 1 сентября 2014 года Грузия ужесточает свою миграционную политику. Срок нахождения в стране граждан иностранных государств, в отношении которых действует безвизовый режим, будет ограничен 9 дней вместо сегодняшних 180. Более того, с некоторыми странами планируется установить визовый режим. Эксперты связывают изменения в политике с нормами Евросоюза, с которым Грузия подписала договор об ассоциации. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
На позавчерашней встрече с журналистами глава МИД Грузии Майя Панджикидзе сказала, что у страны до сих пор вообще не существовало миграционной политики. Говоря о поправках в закон о правовом положении иностранцев, Панджикидзе заявила, что новые нормативы будут предусматривать более жесткий контроль миграционных потоков из третьих стран. В принципе, определенное ужесточение режима можно было наблюдать уже в первой половине года. По недавно опубликованной статистике МВД Грузии, только за первые 5 месяцев нынешнего года в посещении Грузии было отказано более чем 4000 иностранцев. Для сравнения, за весь 2013 год в визах было отказано всего 1200 иностранцам. По словам руководителя Центра миграции Георгия Гугишвили, в то время как цивилизованные страны ужесточали миграционную политику, Грузия напротив, проводила политику открытых дверей, отменив визовый режим с гражданами 130 стран. Итог: Грузию заполонили мигранты.
Сейчас тенденция направлена на то, чтобы пресечь нелегальную миграцию, которая до 2013 года не контролировалась никем. Депортация нелегалов не проводилась, и в законодательстве был пункт, который гласил, что нелегал, который платил в бюджет 180 лари, имел право на легальное продление права на нахождение в стране.
По словам эксперта, в ближайшем будущем будет изменен список стран, граждане которых могут попасть в Грузию без виз. Кроме того, важное новшество. Теперь, чтобы получить грузинскую визу, нужно будет обратиться в посольство в Грузии в соответствующей стране. Получить ее, как раньше, при пересечении границы, теперь не получится. В настоящий момент Грузия имеет безвизовый режим со странами ЕС, НАТО и СНГ. Что касается туристов, то в их отношении, по словам Георгия Гугишвили, сохранены самые либеральные нормы.
Этот закон разработан прежде всего для контроля рынка труда. Параллельно разрабатывается новый закон о трудовой деятельности иностранцев, который будет регулировать этот процесс. После введения закона в действие будет создана база данных, которая наглядно покажет, сколько у нас в стране иностранцев.
Заявил Георгий Гугишвили. Новая миграционная политика вызывает у экспертов опасения. Не отпугнет ли она потенциальных инвесторов? Как заявил в интервью Первому радио представитель Международной организации миграции в Грузии Марк Хулст, новые нормы вряд ли вызовут беспокойство у потенциальных инвесторов.
Знаю, что в обществе ведутся дебаты, однако, по моим сведениям, новый закон не создает никаких ограничений для инвесторов. Главное, чтобы определенные министерства искусственно не создавали бюрократических проволочек для мигрантов.
По закону, любой предприниматель, который инвестирует в Грузию 300 тысяч лари, получит в упрощенном режиме разрешение на долгосрочное проживание. Для осуществления новой миграционной политики в Грузии в ближайшее время будет создана миграционная служба. Также подходит к завершению строительство центра временного расселения нелегалов, которое рассчитано на 70 человек. Нелегалов из страны будут выдворять Министерство внутренних дел. Депортировать нарушителей будут в те же страны, откуда прибыли, либо в страны, с которыми Грузия подписала соглашение о реадмиссии. В целом, по словам экспертов, главная цель нового закона – создать условия для введения безвизового режима со странами ЕС. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Эруси Китмаришвили был знаковой фигурой в истории Новой Грузии. Его внезапная смерть в загадочных обстоятельствах вызвала шок и стала самой обсуждаемой темой в грузинском обществе, считает наш постоянный автор Гия Нодия. Взгляд из Тбилиси.
Кто бы и как ни относился к Эруси Китмаришвили, а относились к нему очень по-разному, сами обстоятельства его смерти вызывают тревогу. Возможно, это трагедия одного человека. Возможно, это признак чего-то нового и очень плохого. Сначала имеет смысл вспомнить, кем он был. Типичные заголовки о его кончине сообщили. Бывшего посла Грузии в Москве нашли мертвым. Послом он действительно был, но это не самый важный этап в его биографии. Прежде всего, это создатель «Рустави-2», самой рейтинговой, влиятельной и профессиональной телекомпании в истории Грузии. Именно она стала главным медиаресурсом революции РОС. Но вскоре после смерти власти Эроси рассорился с новыми политическими лидерами, скорее всего потому, что потребовал слишком большие дивиденды за свою медиаподдержку. Телекомпанию он продал, Саакашвили через некоторое время замирился, последний даже назначил его послом. Но после войны 2008 года произошел окончательный разрыв. После этого Кецмаришвили попытался сделать политическую карьеру в оппозиции, но успел поссориться и с главной альтернативной силой – Бедзиной Иванишвили. В общем, этот талантливый, сложный и конфликтный человек был в плохих отношениях как с прежним, так и нынешним руководством Грузии. Версии насильственной смерти могут быть различные. В такой ситуации самое рациональное сказать, что следует меньше заниматься домыслами и ждать результатов следствия. Но для того, чтобы такая политкорректная сентенция имела смысл, необходим какой-то уровень доверия к органам правосудия. К сожалению, в современной Грузии это проблема. В данном конкретном случае недоверие вызвал тот факт, что власти сразу выдвинули версию самоубийства. Но в это мало кто верит. Во-первых, решительно все, кто когда-либо знал Эроси, утверждают, что такой шаг несовместим с его характером. По словам близких друзей, до самого последнего момента он энергично работал над новым проектом – созданием интернет-телевидения. С другой стороны, начали выплывать различные детали и подробности, которые делают версию самоубийства маловероятной. Конечно, такие спекуляции – дело ненадежное. Даже люди, на первый взгляд, никак не склонные к унынию, могут внезапно впасть в отчаяние. Странные обстоятельства смерти могут находить неожиданные объяснения. Главное в том, что власть в целом дала слишком много серьезных оснований, чтобы ей не доверять. С одной стороны, она систематически и явно использует правоохранительную систему для борьбы со своими основными политическими оппонентами. С другой, трудно вспомнить случай, когда она смогла убедительно расследовать какое-либо политически значимое дело, связанное с предыдущим либо новым правлением. Эроси Кецмаришвили имел в прошлом финансовые отношения с неформальным лидером новой власти Бедзиной Иванишвили, а затем оказался с ним в конфликте. Если власть не сможет предоставить действительно убедительной версии случившегося, она сама окажется главным подозреваемым. На этом фоне распространяется тревожная информация другого рода. Согласно журналистскому расследованию того же «Рустави-2», последние полтора года из России и Украины в Грузию депортировали 10 воров в законе, о которых грузинские власти были оповещены, и которых, согласно законодательству, следовало арестовать в аэропорту. Депортации документально зафиксированы украинской и российской сторонами, но в Грузии никаких официальных данных нет. Представители правоохранительных органов просто отказываются комментировать. Все это неминуемо наводит на мысль, что на вершине грузинской властной пирамиды есть люди, заинтересованные в сотрудничестве с криминальной элитой. Чаще всего называют имя вице-премьера Кахи Каладзе, который, по утверждениям журналистов, установил нужные связи в своем футбольном прошлом. Если это действительно так, самый главный гражданин Грузии Бедзина Иванишвили не может не быть в курсе дела. Это, в свою очередь, напоминает о том, что он сколотил свои первые миллиарды в России 90-х, когда миры бизнеса и криминала тесно сотрудничали. Сказанное в последних абзацах – предположение, которое на этом этапе невозможно доказать, но и нельзя просто так отмести. Если Эроси Кецмаришвили не покончил с собой, значит, он пал жертвой профессионального убийцы. Вступила ли Грузия в эпоху заказных убийств? И кто может выступить в качестве заказчика? Мы давно не ставили подобных вопросов, но теперь они актуальны.
Материал Геи Нодия читал Демис Паландов.
Взгляд из.
В ходе вчерашнего заседания Юго-Осетинского де-факто правительства Леонид Тибилов заявил, что практику выезда на лечение юго-осетинских граждан в Грузию необходимо прекратить, так как квалифицированную помощь можно получить и в Российской Федерации. При этом де-факто президент отметил, что с пониманием относится к экстренному вывозу больных, где стоит вопрос жизни и смерти, в особенности, если это касается малолетних детей. Мурат Гукимухов обсудил это заявление Тибилова с юго-осетинскими экспертами.
Глава государства поручил Министерству иностранных дел проработать механизм, который позволил бы экстренно доставлять больных в Российскую Федерацию. В свою очередь, министр иностранных дел Давид Санакоев сообщил президенту, что решается вопрос о возможности иметь на территории республики дежурный борт МЧС, который бы позволил вывозить больных в Россию в экстренных случаях. По всей видимости, речь идет о вертолете, на котором экстренных больных из Южной Осетии будут доставлять в больницы Владикавказа. В общем-то, речь идет о грузинской государственной программе приоритетного медицинского обслуживания жителей Южной Осетии и Абхазии. По этой программе медицинская помощь в объеме, не превышающем 10 тысяч долларов, предоставляется бесплатно, без всяких бюрократических проволочек, просто по предъявлению юго-осетинского или абхазского. Если же больной нуждается в помощи, которая требует выделения дополнительных средств, то решение по каждому подобному случаю принимается совместно врачами и представителями так называемой временной юго-осетинской администрации. Юго-осетинский эксперт Алан Джусоев подчеркивает, что подобными привилегиями граждане Грузии не пользуются.
В Грузии есть четкая программа вовлечения граждан Южной Осетии и Абхазии. Здесь две стороны медали. Одна сторона медали – это как государственная безопасность Республики Южная Осетия, а другая сторона медали – это честь каждого человека, ребенка. И здесь очень сложно говорить, что вот ты плохо сделал, что туда поехал, или ты хорошо сделал, что туда не поехал. Вот такие вот качели. И в этом отношении, какой бы руководитель ни был, это очень трудно и сложно решать, давать разрешение на выезд там, через Красный Крест Грузии или не давать. Это большая ответственность за жизнь и здоровье персонально каждого человека.
В самом деле для Южных Осетин это благо без всякого преувеличения. Говорить о том, что во Владикавказе больные смогут получать медицинскую помощь, сопоставимую по качеству с тбилисской, не приходится. Я уже не говорю о неформальных расценках на операции в так называемых бесплатных российских больницах, которые сопоставимы с частными клиниками. Прибавьте к этому необходимость приобретать медикаменты за свой счет. Не случайно многие из северных осетин предпочитают лечиться именно в Тбилиси, на общих основаниях, без всяких льгот. Добираться в Тбилиси из Южной Осетии можно по линии Красного Креста из Цхинвала, в случае, если больной экстренный. Если же нет, то можно через Верхний Ларс, или, если речь идет о жителях Ленингорского и Знаурского районов, через пропускные пункты на границе. Пока непонятно, как власти намереваются воспрепятствовать обращениям граждан к грузинским врачам. Ввести уголовную ответственность за лечение в Грузии или, может быть, каким-то образом попытаться ограничить для соотечественников свободу передвижения? По словам юго-осетинского общественника Тимура Схурбати, этот вопрос подняли в контексте так называемого шпионского скандала с братьями Пухаевыми. Подобные скандалы – это хороший повод напомнить расслабившимся соотечественникам, что родина все еще в опасности, и заодно затянуть гайки, говорит Тимур Схурбати.
Нашим чиновникам нужен враг. Если врага нет, они его придумывают, чтобы, борясь с ним, показывать свою деятельность. А вот чтобы улучшать благосостояние своего народа, продвинуть что-то реально, на это у них духа не хватает. Пусть сделает, пусть отправляют людей в Москву, куда угодно, где их лучше вылечат. Люди не откажутся. Сделай просто, и все. Разве кто-то запрещает им, разве для этого надо принимать постановление? Но они это не делают, они это превращают в политическую борьбу. То есть это совершенно надуманная проблема.
В самом деле, ну что катастрофичного в том, если человека вылечат в Грузии, если он вернется домой с чувством благодарности к тем, кто восстановил его здоровье или даже спас ему жизнь? Неужели от этого он изменит свое отношение к своей республике и своим соплеменникам? Абсолютное большинство жителей Южной Осетии и без грузинских врачей недовольно качеством своей жизни и винит, кстати, в своих бедах именно власти, которые не могут дать ума республике, которые разворовали российскую помощь и обрекли этим тысячи людей на нищенское существование. И если при всем этом республика до сих пор не рассыпалась, значит, есть какая-то внутренняя сила, которая держит людей вместе. Тогда откуда такое недоверие к своим людям? На чем оно основано? Откуда это желание отнять единственную привилегию у людей, которая, кстати, чиновникам ничего не стоит? Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора грузинской прессы. С ним из Тбилиси Серго Брегвадзе.
Документ, подразумевающий обустройство торговых объектов у административной границы с Абхазией и Южной Осетией, был утвержден правительством еще в 2000 году, обещал горийцам восстановить эргнетский рынок и бывший премьер-министр Бедзина Иванишвили, пишет газета «Квирис Палитра». Теперь же европейские партнеры Грузии заявляют о необходимости возобновить торговые отношения между регионами. Для этого необходимо внести изменения в закон об оккупации и смягчить некоторые его пункты, считают они. Такого же мнения придерживается и руководитель Кавказского центра стратегических исследований Мамука Арышидзе.
Логично, что европейцы говорят об упрощении закона об оккупации, согласно которому любое лицо, перейдя без необходимого документа из конфликтного региона на территорию, контролируемую Грузией, подлежит аресту. Для того, чтобы существовала возможность свободного передвижения, эта статья должна быть изменена.
При этом создание подобного рынка чревато риском возрождения коррупционной среды, считает он. Нужно также учесть, что через эту свободную зону нежелательные лица и силы постараются проникнуть на контролируемую Грузией территорию. Поэтому необходимо подумать и о механизмах контроля. Омбудсмен Грузии Учена Нуашвили обратился к парламенту с инициативой о внесении изменений в закон о народном защитнике, пишет информационное агентство Interpress News. С утверждением законопроекта правозащитники, работающие в пенитенциарной системе, получат право вести фото и видеосъемку в тюрьмах страны.
Это даст возможность Офису народного защитника более эффективно работать в рамках национального механизма предотвращения. Видео и фотосъемка успешно практикуются в местах лишения свободы во многих странах Европы. Члены специальных групп имеют право проносить с собой записывающие устройства и осуществлять съемку на месте без преград.
Сказано в заявлении Офиса народного защитника. Законодательное изменение станет большим шагом вперед в деле защиты прав заключенных, а также будет способствовать своевременному и эффективному расследованию насилия в тюрьмах. Духовные лица были представителями элиты, облаченными большой властью, и сегодня необходимо вернуть им эту власть, сказал архимандрит Тбилисского собора Святой Троицы отец Антимос в интервью газете «Алия». Это заявление священнослужитель сделал в связи с участившейся критикой общества в адрес представителей Грузинской православной церкви, которые часто передвигаются по городу в дорогостоящих джипах.
Подобное мышление в Грузии появилось после прихода коммунистов-атеистов, и никто не помнит, какой властью обладали священнослужители до того. Сегодня необходимо вернуть эту власть. Мы строим демократическое государство. Кто имеет право осуждать духовенство? Может, тому джипу, на котором передвигается епископ, 10-12 лет? 17-18-летние девочки разъезжают на таких автомобилях, и никто по этому поводу ничего не говорит. Коммунистическое мышление очень повлияло на народ. Люди хотят, чтобы душой управляла плоть, но так нельзя.
Сказал отец Антимос. Народ не должен осуждать священников, которые посещают рестораны и футбольные матчи, ведь духовные лица являются такими же представителями общества, как и прочие граждане, считает священнослужитель. Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Много ли туристов в Сухуми и радует ли это жителей города? Рубрика «Голоса» и Анаит Гагарян.
Проходит курортный сезон, на ваш взгляд, много ли в этом году туристов?
Немало, по сравнению с прошлым годом. Особенно сейчас, в это время, заметно особый наплыв. Люди проезжают группами, большими группами, ищут жилье. Не всегда находят это жилье, потому что все уже забронировано. Я, как человек, занимающийся этим делом, туризмом, могу сказать, что поток в этом году, по крайней мере, если не больше, то не меньше, чем в прошлом году. Хотя июнь месяц в свете происходящих событий был подорван, он был плачевным для всех, потому что многие, кто бронировал жилье, отказывались, не проезжали. Но сейчас уже наблюдается значительный рост числа туристов. Люди заезжают на машинах, не боятся. Конечно, без грабежей не обходится, но народ к нам хлынул. Батау.
Ну, я думаю, очень вяло курортный сезон в этом году. И спад туристов очевиден. Ну, а почему такое происходит, это только можно строить догадки. Но это не одна причина, а, наверное, несколько причин. Но первая – это такая запугивающая ситуация в связи с выборами, вероятно. Другая причина – это низкий уровень обслуживания. И еще одна причина – это криминогенная ситуация. Ну, такая мелкое воровство, атака на туристов, кражи бесконечные. Людмила?
Ну, по крайней мере, в Килосурском районе немало. У нас там достаточно. А так не знаем.
пока еще посмотрим. Ну, вы как, девочки, считаете, курортный сезон какой у нас?
Особо я тоже не вижу, чтобы там много людей у нас было.
Начало сезона пока, я думаю, что еще это не можем мы сказать, да, что сезон у нас прям в разгаре. Ждем людей, я думаю, будут люди, да, будут еще люди. Мы оптимисты. В нашем районе хорошо, очень много людей. Вот был у нас там праздник, и на празднике очень много было отдыхающих. Всем понравилось. Меня зовут Инга.
А вас?
Индира.
Заметила, что есть, да. Это я заметила,
а
есть.
Нет, не обнаружила.
Да? А где нет, вы? Есть. На пляже, пожалуйста. Наверное. Надежда.
По моему мнению, мало. Курортники могли быть больше. Почему? Потому что наш край – это излюбленный со всех времен, еще с советского периода. Но сейчас в связи с запущенностью сервиса курортники не привлекаются, наверное. Я так считаю. Почему? Потому что мы из года в год движение вперед по отношению приема курортов слабо делаем или зачастую плохо делаем. Вот сейчас я все надежду накладываю на выборы. Выборы президента нового. Начало открытия сезона будет в следующем году в высшей степени подготовлено. Я так считаю. Почему? Потому что рано или поздно надо начинать с любви к своей родине. А это надо всегда ее привести в порядок. Я так считаю. Рафик.
Анаид Мубарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
И наша последняя рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Попытка не первая, как у спортсменов. С третьей попытки я попал. Одна попытка была давно, много лет назад, какой-то вечер поэзии. И тогда, значит, сюда опять приезжали и Вознесенский, и Евтушенко, еще кто-то. И они очень хотели, чтобы я был на этом вечере, но меня не пустили. Вторая была более реальная. Это, значит, театр Сан-Франциско хлопотал обо мне. Они у меня бывали в театре очень много, мы дружили с ними. И, наконец, уже они добились, и я должен был туда ехать. Но в это время у меня сидел советник посольства по культуре в кабинете, и мы составляли программу пребывания. И я должен был встретиться с прекрасным дирижером Азава, который должен был дирижировать в гран-опера Бориса Годунова, которого я ставил в «Скале». И в последний момент позвонили из другого кабинета и просили, чтобы я сказал, что поездка отменена. Я сказал, что я не посыльный, вы отменили, вы сообщайте.
Сейчас, наконец, удачная попытка выставить преступление наказания в арене «Стейдж».
Да, ну попытка удачная, потому что мне не надо спрашивать разрешения Министерства культуры.
Может быть, вы скажете, почему вы выбрали преступление наказания? Это был ваш выбор или...
Нет, они хотели это делать. Они предложили арену «Стейдж».
Кроме преступления наказания, затем были «Бесы».
«Бесы» в Лондоне с прекрасной труппой, который я начал репетировать в Москве, у себя в театре, а потом мне запретили репетиции.
Вы уже сейчас третий год на Западе?
Третий год пошел, да.
В Советском Союзе существует такая теория, что вот, мол, русский советский художник, оторвавшись от родных корней...
Вырванный из них.
Да, как бы гибнет. Ощущаете ли вы себя бесплодным?
Нет, наоборот. Почему? Здесь просто намного интенсивней процесс идет. Здесь я не могу получить столько времени для работы, потому что это связано просто с большими денежными расходами. Здесь больше оклады, здесь более дорого стоит искусство. И здесь заинтересовано, чтобы быстрее была премьера. А там никто не заинтересован в этом. Я имею в виду, конечно, чиновный мир, который руководил искусством. Все эти инстанции печальные. Они, наоборот, старались оттягивать любую премьеру, чтобы не принимать решения. Мы сдавали спектакль по 5, по 6 раз. Все это длилось месяцами. Это и печально, конечно, было, потому что пропадал азарт, пропадал интерес. И уже премьера не в радость, она вымученная была. Столько раз ее приходилось сдавать. Но в то же время ожидание премьеры москвичами, конечно, оно прекрасно. И атмосфера вся вокруг театра была изумительная. И у нас был очень мощный художественный совет, который с художественных позиций критиковал нас не менее сурово и нелицеприятно, чем все эти придирки всех этих ведомств и министерств. Но они шли совсем по другим стандартам. по стандартам, что ли, нравственным, эстетическим.
То есть по стандартам, имеющим прямое отношение к искусству?
Ну, безусловно. И даже просто, ну, что ли, к нравственности искусства. Конечно, тут не хватает, что ли, этой атмосферы театра, но я не могу сказать, что тут вакуум какой-то духовный. Это не так. Потому что все-таки здесь очень сильная режиссура. И в Париже, и у немцев. Прекрасные актеры, английские, немецкие. Ну, как всегда бывает. Зависит от Бога и от мамы с папой, как я говорю, талант. Но профессиональный уровень здесь очень высокий. Благодаря, конечно, конкуренции. И просто актеры более самостоятельные, потому что они понимают, что нужно свое место и свое реноме держать и сохранять уровень профессиональный. И я подружился с очень многими английскими актерами и даже нахожусь в переписке. Я очень доволен компанией, которая была создана в «Бесах». И потом фильм я делал телевизионный. Не просто снимал спектакль, а действительно я переводил этот спектакль на совсем другой вид искусства, на телевизионный экран.
Вы слушали архивную запись интервью выдающегося театрального режиссера Юрия Любимова сотруднику русской службы радио «Свобода» в Вашингтоне в 1986 году. На днях исполнилось 30 лет со дня лишения Любимова советского гражданства. В 1986 году он впервые приехал в США в поисках актеров для спектакля «Преступление и наказание», который он собирался поставить в лондонском театре «Арены Стейдж». Рубрика «Картинки с выставки». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.